эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Усинов. Сегодня 24 декабря, вторник. Поздравляем с сочельником тех, кто празднует Рождество в эти дни. Сегодняшняя программа о таком. Почему в Луганске мужчину обвинили в шпионаже на страны НАТО?
Окремо таку глибоку операцію для Латвії там здається, що це не відповідає дійсності.
Сколько стоят парки и скверы в Донецкой области?
Вопрос доходит чуть ли не до того, что им предлагают, вы сами слейтесь, как бы подрядчиком, да, мы найдем другого.
Освободить мать из заключения. За что дают 11 лет тюрем в Урдло?
Там нельзя не признать вину. Люди подвергаются пыткам из-за того, что они не признают вину.
В Минске таки договорились об обмене пленными между Украиной и группировками ЛДНР до конца этого года. Об этом сообщили украинская и российская стороны, не уточнив, благодаря чему разблокировали процесс. Обмен состоится после окончания процесса верификации 27-28 декабря, сообщила так называемая глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Что выторговал Путин? Как стороны решили процесс юридической очистки, на которой наставили сепаратисты? И кто вернется домой на Новый год? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях главред интернет-издания «Остров», президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш, исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова, а также жена незаконно удерживаемого группировкой ДНР Валерия Матюшенко Татьяна Матюшенко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Телефоны начнут работать через несколько минут. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуйте.
Приветствую. В Совете Европы поприветствовали достигнутые договоренности по обмену удерживаемыми лицами между Киевом и группировками ЛДНР. Об этом сообщил представитель Совета Европы Даниэль Хольдген. Напомню, накануне в рамках переговоров сторон трехсторонней контактной группы в режиме скайп-конференции была достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами в формате всех установленных на всех установленных. Представительница Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская сообщила, что в вопросе обмена удерживаемыми лицами Киева с неподконтрольными территориями Донбасса пока окончательно дошлифовываются списки. По данным Службы безопасности Украины, в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находится 250 человек. Поддерживаемые Россией незаконное вооруженное формирование 7 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Лебединская, Строгнатовка, Васильевка, Широкино, Новотроицкая, Пивденная. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Информация о якобы закрытии пункта пропуска станица Луганская не соответствует действительности, об этом сообщает районная администрация. По данным ведомства, бойцы незаконных вооруженных формирований продолжают распространять слухи о якобы закрытии пункта пропуска для того, чтобы создать ажиотаж среди населения. В ведомстве отмечают, что КПВВ станица Луганская работает в штатном режиме ежедневно, без выходных и праздничных дней по зимнему расписанию. Все государственные учреждения также работают в штатном режиме. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против сотрудников госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области из-за пожара в интернате Старобельска. Об этом сообщает пресс-служба бюро. Отмечается, что следствие даст оценку действиям должностных лиц ГСЧС, которые осуществили проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного заведения. Напомню, 22 декабря горел один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната. В результате пожара погибли 4 людей, 3 получили телесные повреждения. По предварительной версии следствия, причина возгорания – неисправность электросети. Представители скаутской организации «Пласт» передали Луганской областной администрации «Вифлеемский огонь мира». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По словам пластунов, «Вифлеемский огонь мира» – это акция, которая ставит целью распространять огонь, зажженный на месте рождения Иисуса Христа. Они отметили, что огонь является символом единения украинцев в трудный час. Ранее пластуны доставили огонь из Вифлеема в Краматорск. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла.
Донбасс. вас реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Будем говорить о том, почему таки состоится обмен между Украиной и группировками ЛДНР. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403 с вашей точки зрения, что выторговали сепаратисты и Владимир Путин.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Группировка ЛНР более чем на 10 лет осудила гражданина Латвии, назвав его агентом спецслужб НАТО. Якобы он был завербован еще в 2004 году, то есть за 10 лет до начала конфликта на Донбассе. А в 2014 году его забросили на территорию, которая сейчас контролируется российскими гибридными силами для проведения шпионской деятельности. Что известно об этом человеке? Пленный он или пособник российских сил? Собирается ли Латвия бороться за своего гражданина? Узнавал Алексей Виноградов.
Осужденного зовут Валентис Веселус. В так называемом МГБ группировке заявили, что он собирал и передавал сведения военного характера, а также информацию о социально-политической и экономической ситуации на неподконтрольных территориях. Оккупационная администрация дала ему 10,5 лет тюрьмы. 19 декабря мы отправили запрос в посольство Латвии с вопросом, знают ли они о захвате своего гражданина и как будут реагировать, но пока ответа не получили. Крайне маловероятно, что какая-либо из стран НАТО использовала бы такой вариант получения информации, говорит председатель Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж. По его словам, есть много информации в открытых источниках. Кроме того, существует обмен данными в структуре НАТО. В частности, США имеет достаточное количество военных спутников, которые отслеживают, что происходит на неподконтрольных территориях.
Если бы у них был какой-то информатор там для какой-то из стран, то, собственно, это был бы місцевий житель, який ділився якоюсь інформацією там з тими, хто це потребує. Окремо таку глибоку операцію для Латвії там, мені здається, що це не відповідає дійсності.
А от із відкритих істочників можна почерпнути, що Валентис Веселов з 2014 года воював на стороні російських гібридних сил. Інформацію о його задержанні ще в феврале этого года в одной із соцсетей розпространив другой латвієць, воювавший на стороні групіровок БНС Айо. По його словам, Валентис в Латвии был журналистом русскоязычной газеты «Вести сегодня» и участвовал в борьбе русскоязычного населения за свои права. А в 2014 году отправился на Донбасс, где сначала служил разведчиком и мотострелком, а затем создал и возглавил в так называемом Министерстве информации ЛНР особый отдел. По словам Бенеса Айя, причиной ареста Валентиса стала критика переворота в группировке, когда был смещен Плотницкий.
Он резко осудил государственный переворот в ЛНР 2017 года и критиковал новое руководство. Справедливо ругал Валентина некоторых высших чиновников России, из-за которых ЛДНР до сих пор не признаны, и у нас наблюдается тяжелая социально-экономическая обстановка. Так вот, я полагаю, что, возможно, в связи со своими оппозиционными политическими взглядами он и подвергся репрессиям со стороны определенных политических структур в ЛНР. Его задержали якобы за хищение и продажу оружия.
Бенес Айо также в этом посте разместил фотографии с Валентисом Веселовсом, а также скриншоты его материалов в Латвии. Русскоязычной газете. В группировках действительно периодически арестовывают и судят иностранных граждан. Как правило, это люди, которые воевали на стороне пророссийских сил, говорит координатор группы обмена пленными патриот Олег Котенко.
То есть у них какие-то криминальные разборки, естественно, самый лучший вариант арестовать своего оппонента, с которым ты не поделил деньги, это сказать, что он приехал с какой-то страны, там, вот, допустим, там, с той же Латвии, там Литвы, я не знаю, там не только прибалтийские какие-то там страны, а еще и кавказские, ну типа там Азербайджан, да? Вот. Их легко обвинить в том, что они действительно работают на спецслужбы, ну, как минимум, Украины. А так, по большому счету, их обвиняют в том, что они работают на спецслужбы разных стран.
Какова дальнейшая судьба таких людей, сказать сложно, говорит Олег Котенко. Скорее всего, власти стран, гражданами которых они являются, ими заниматься не будут. А если и будут, то только для того, чтобы уже осудить за наемничество. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Сотни миллионов гривен – цена городских парков Краматорска, Славянска и Дружковки. Их начинали реконструировать 3 года назад. Проекты поражали масштабами и суммами на их реализацию. Однако ни один окончательно не завершен. Общественные активисты высказывают подозрения в адрес чиновников. Первые говорят о непрозрачности тендерных процедур и выборах подрядчиков. Вторые утверждают, что не пропало ни копейки бюджетных денег и просят людей набраться терпения и дождаться завершения работ. Все мнения собрал Никита Луцкий.
Славянский парк «Шелковичный» начали реконструировать еще в 2016 году. Местные активисты при поддержке международных доноров создали несколько спортивных локаций. Затем к модернизации присоединился Департамент экологии Донецкой облгосадминистрации. 22-миллионный проект сейчас почти завершен. Здесь сейчас новые аллеи, детские игровые и спортивные площадки. Впрочем, на окраинах этого небольшого парка осталась свалка отходов, электрические провода поддерживают выломанные ветви деревьев, тротуарная плитка разного размера и цвета. Активист Денис Бегунов считает, что так вышло, поскольку ни проект качественно не сделали, ни сами работы.
Качество вообще наших подрядчиков, наших проектно-сметных организаций, качество выполняемых работ, качество самих материалов, то есть и все вот эти факторы, они способствовали тому, что строительство на долгое время затягивалось.
Еще хуже обстоят дела в Дружковском парке. На него из областного и городского бюджета выделили около 34 миллионов гривен. Местный журналист-расследователь Денис Миронов говорит, что на удивление все закупки были прозрачными и честными. Подрядчик не вызывал никаких сомнений. Но работы в парке остановили, оставив только руины старых аллей и сооружений, потому что в судебном порядке заказчик отстранил подрядчика от выполнения работ, говорит Денис Миронов.
Много косвенных аспектов того, что идут кулуарные какие-то договоренности, здесь, видимо, они не были достигнуты, эти договоренности, поэтому вопрос доходит чуть ли не до того, что им предлагают, вы сами слейтесь как бы подрядчиком, да, мы найдем другого, там что-то мы вам должны, еще там какая-то сумма зависла по актам, мы вам потом чуть ли не наличными это дадим, как бы, и все, и расходимся на том.
Рекорд по количеству скандалов принадлежит Краматорскому саду Бернацкого. По словам чиновников, на него выделили 150 миллионов гривен. Местный активист Андрей Романенко проводит свое расследование. Опираясь на данные системы госзакупок «Прозора», мужчина утверждает, что речь идет о гораздо более крупных суммах.
200 миллионов или 150 – это в любом случае много для того, что мы имеем на выходе. Я озвучиваю сумму, которую проведение тендеров. И я понимаю, что по очень многим этим закупкам финансирование было проведено не полностью. И на самом деле вот эта вот игра, вот тут вот строим, вот тут вот не строим, вот тут достраиваем, вот тут вот не достраиваем – это такое очень широкое окно для коррупции и зложивания. Потому что реально отследить системно, это такой управляемый хаос. Системно отследить, что из этого сделано, что из этого, за что из этого заплачено, за что из этого не заплачено, громада не может в принципе.
В областном департаменте экологии утверждают, что никакой коррупции нет. Славянский парк сделали, а в Дружковке работы возобновят, когда найдут нового подрядчика. Краматорчан просят набраться терпения, ведь качественные работы проводятся долго и стоят дорого, говорит заместитель директора департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Александр Неклеса.
Хочем, чтобы было добре, и тому делаем долго. Не все люди понимают, по-перше, мету і подальше цього парку, що воно буде представляти, і якщо воно затягується на декілька років, виникають різні питання. А якщо ніхто не будує, питань ще, я так думаю, більше буде.
Экологи допускают, скандалы вокруг парков связаны с тем, что жители городов не представляют, какими будут их парки после реконструкции, а строительство часто затягивается из-за того, что городские власти создают некорректные проекты и уже на этапе работ обнаруживаются подземные коммуникации, грунтовые воды, и все приходится переделывать заново. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. В Минске вчера таки договорились об обмене пленными между Украиной и группировками ЛДНР до конца этого года. Об этом сообщили украинские и российские стороны, не уточнив, благодаря чему все-таки разблокировали процесс. Обмен состоится после окончания процесса верификации 27-28 декабря. Об этом сообщила так называемая глава МИД группировки ДНР Наталья Никонорова. Что выторговал Путин? Как стороны решили процесс юридической очистки, вопрос юридической очистки, на который настаивали сепаратисты, и кто может вернуться домой на Новый год, об этом поговорим в нашей студии с нашими гостями. Сегодня это главред интернет-издания «Остров», президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
А также Александра Романцова, исполнительный директор Центра гражданских свобод. Александра, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится жена незаконно удерживаемой группировкой ДНР Валерия Матюшенко, Татьяна. Друзья, присоединяйтесь, и вы, наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. С вашей точки зрения, что выторговал Владимир Путин в обмен на украинцев, которые удерживаются незаконно на территории неподконтрольной частей Донбасса? Сергей, вот вам тоже первый вопрос. Мой коллега Виталий Портников обратил внимание, что все разы, когда Российская Федерация отдавала Украине пленных, да, всегда на что-то получала. Вот когда Надежду Савченко отдавала, это был расчет на некие дестабилизационные процессы в Украине. Когда перед новым 2018 годом обменялись пленными, тогда вот героем стал Виктор Медведчук, его пропиарили. Да, во время последнего обмена пленными потребовали отдать Владимира Цемаха, который считался вот таким свидетелем по Боингу. То есть просматривается, что не просто так всегда Владимир Путин отдает незаконно удерживаемых лиц. Сейчас, с вашей точки зрения, почему он согласился?
Ну, знаете, Россия сделала просто предметом торгов наших людей для того, чтобы реализовать свою основную цель, которую она, собственно, добивается уже 5 лет, то есть чтобы посадить за стол переговоров Киев и Донецк-Луганск, представить конфликт как гражданский конфликт. И, собственно, ну, в данном случае она этого добилась, потому что в Минске наша делегация сидела за столом переговоров с представителями так называемых ДНР и ЛНР.
Подожди, это видеоконференция была?
Сначала, скажем так, первая, вы помните, 17 декабря. И, собственно, эти делегации имели решающее слово. Я не знаю, была ли там Россия, но тоже выступление Лутковской нашей, то есть, как она сказала, что обо всем договорились, а вечером на вечернем заседании пришел представитель Луганска ДНР, как потом выяснилось, и сделал заявление, что обмена не будет, пока вот Украина не юридически не очистит кого-то. И на этом все договоренности сорвались. Опять же, российские СМИ подают, я вчера смотрел, наши писали заголовки, да, что Украина и Россия договорились об обмене. Российские СМИ подают, что Донбасс и Киев договорились об обмене.
Как раз да, хотел вот на это обратить внимание. Борис Грызлов, представитель в политической подгруппе Российской Федерации, говорит, что Россия, так же, как и ОБСЕ, посредничала просто при этих переговорах, а Донецк и Луганск нашли общий язык с Киевом.
Да, это основной посыл, которого они, собственно, добиваются. И действительно, скажем так, минимальными шагами, но мы, можно сказать, может быть, вынуждены в данном случае, но мы идем, к сожалению, вот на реализацию вот это их максимум о том, что это гражданский конфликт, и о том, что нам нужно действительно договариваться напрямую. Причем, к сожалению, в чем проблема, что у нас ресурс россиян или сепаратистов, он, скажем так, исчерпывается постепенно. А вот у России ресурс людей, которых она может брать в заложники и держать на оккупированной территории, он фактически безграничен. Там где-то еще миллиона два, наверное, людей живет. Поэтому трудно сказать, чем дальше мы будем торговаться.
То есть такой политическая выгода Российской Федерации
абсолютно,
в этом вопросе.
В гуманитарном
вопросе посотрудничали, почему бы не обсудить, да, вот его регулирование.
Да, причем, знаете, тенденция очень четкая. Вот сразу после встречи в Париже, так называемой нормандской, Пушилин выступает с заявлением, ну кто такой Пушилин, да? И он выступает с заявлением, что на сайте президента Украины был опубликован неверный текст коммюнике встречи, и Украина должна его исправить, либо не будет никакого перемирия, никакого обмена пленными. Кто такой Пушилин? Да? Если там договорились главы государств, и вдруг Пушилин нивелирует все, если не будет выполнено его условие, то не будет перемирия обмена пленными. Значит, Москва ему дала карт-бланш на такую, скажем так, субъектность такую временную. И дальше эта субъектность постоянно наращивается, в том числе вот благодаря, скажем, обмену пленными. Причем я уверен, что не все пленные сейчас, ну, это уже, по-моему, очевидный факт, будут обменены, какая-то часть останется. И вот эта игра в субъектность Донецкая и Луганская, благодаря процессу обмена пленными, она будет продолжаться и затягиваться еще очень долго.
То есть герой этого обмена – это субъектность Донецкая и Луганская в глазах Киева, можно так сказать.
Да.
Александр, согласны, почему удалось разблокировать, с вашей точки зрения? Вот 17-го не удалось, да, потом почему-то что-то обсудили, и процесс-то пошел.
Ну, давайте вспомним, что на самом деле процесс заблокирован значительно дольше, чем 17 числа, и в данном случае и Ирина Геращенко, и Валерия Лутковская продолжают те переговоры, которые длятся уже 6 лет фактически, и у нас действительно есть люди, которых несколько раз уже исключали из этих списков. Напомню, что это 227 человек пока что в официальных списках, но нужно, действительно, здесь я абсолютно согласна с Сергеем, нужно помнить о том, что это потенциально около 1000 человек, потому что если говорить о том, сколько людей вот в таких местах, а это нелегальные места удержания, это не официальные тюрьмы, это не официальные колонии, это не официальные ИТТ, а это гаражи, подвалы, университет Даля очень долго, его подвал, его общежитие был таким местом, через которое прошло более 400 человек за полгода, да, то есть это более 87, по нашим опросам, освободившихся уже оттуда людей, таких мест нелегального удержания. И мы знаем небольшой список, и даже вот этот список, который верифицируется, то есть который уточняется, список, который подает Украина, значительно больше. Этот список подается на минских переговорах, и в том числе включая туда людей, которых родственники заявили как без вести пропавшие, потому что у них нет с ними контакта. Ну, казалось
либо
бы.
Либо они не верят, что они погибли.
В данном случае, до тех пор, пока мы не найдем подтверждение тому, что человек погиб, пока не будет 100% подтверждения по ДНК и по метрикам, то мы считаем, что эти люди потенциально могут находиться в таких нелегальных местах удержания. И в подтверждение этому есть аргумент. Более 6 тысяч человек сейчас на поконтрольной территории Украины. Это те люди, которые побывали в таких подвалах. Частично их выкупили родственники, потому что это террористические методы. За них торговались за ресурсы. Частично они просто перестали быть возможными использовать как бесплатная рабсила. Это то, что происходит в ЛНР, ДНР постоянно и на копанках, и на уборке урожая, и на копании разных траншей. Везде используется, напомню, это очень серьезное нарушение международного права, бесплатная рабсила таких пленных. И вот эти люди говорили о том, что на протяжении того периода, пока они находились, у них не было вот в этих нелегальных местах несвободы, у них не было контакта с родственниками. Точно так же мы видим, что Красный Крест не может этот контакт никаким образом обеспечить. Они только иногда могут передать посылку, но они не видят этих людей.
Не пускают их еще, да, туда?
Абсолютно. И не пускают их, не пускают миссию ООН, у которой есть два офиса, и в Луганске, и в Донецке. То есть этих людей вживую, в каком они состоянии, при каких условиях содержатся, получают ли они на самом деле письма, и есть ли эти контакты с родственниками, нету. Поэтому потенциально это действительно список тысяч. И когда они говорят «все на все», это очень правильная формулировка с точки зрения международного обмена в таких военных конфликтах, а уж тем более в новой типе военных конфликтов, гибридном, который Россия просто устроила, да, в этом типе это вот новая проблема того, что мы запрашиваем людей, а так званые ЛНР, ДНР в своей слабости, потому что они не контролируют даже свою территорию, они понятия не имеют, сколько у них на самом деле в плену находится людей. И когда у нас подают большие списки, включая без вести пропавших, а у них нет контроля над подвалами какой-нибудь очередной группировки казаков в ЛНР. И поэтому вот эта вот верификация всех на всех, это правильная формулировка, которую ЛНР, ДНР со своей, ну не знаю, примитивным, наверное, отношением международным праву, говорит о том, что мы тут проверяем списки, кого всех мы вам выдадим.
То есть они просто смотрят, есть ли этот человек, пытается его найти, да, или как это происходит?
Я даже не знаю, пытаются ли они его найти, потому что, еще раз повторяю, складывается впечатление, что они не способны, на самом деле, проверить все подвалы и все гаражи, которые есть на их территориях. Это раз. А второе, признать, что, например, был пленный, и это зафиксировано, больше всего информации у нас о военных пленных, потому что более-менее понятно, он был на контракте. Понятно, что человек находился где-то на этой территории в рамках либо битвы, да, либо чего-то, он был захвачен в плен. И вот, например, есть один из пленных, командир экипажа танка Пантюшенко, который, собственно говоря, вот его жена Виктория, да, она уже 4 года не может его дождаться, его дважды исключали уже из списков на такие обмены. Поэтому что Путин мог выторговать, как любое государство, действующее террористическими методами, через своих посредников, так называемых ЛНР, ДНР, он выторговывает то, что ему нужно. Международный имидж, газ и, собственно говоря, демонстрацию, что, ну, я что, я никого никуда не посылал, я ничего не захватывал. Я вот тут вот хочу просто вот помочь.
Имидж, кстати, тоже, да, потому что вот звучат, ну, обвинения в адрес Владимира Путина. Договорились же в Париже отпустить людей, ну, вот как-то повлияете, да? Теперь начали говорить о том, что...
Нас тут нет.
Да, ну, во-первых, нас тут нет, а во-вторых, Нарышкин говорит, что Путин торгует людьми, да, и он как бы вот таким образом показывает, что ничем-то не торгует, вот мы любыми способами все-таки освободим этих незаконно удерживаемых людей. Александр, еще такой вопрос касательно юридической очистки. Как удастся Украине это сделать так быстро? Вот многие эксперты говорили, что это, ну, попросту невозможно до Нового года людей, я так понимаю, помиловать, да, вот погасить те судимости, отпустить.
Давайте я объясню, что такое юридическая очистка. В рамках военного конфликта это прежде всего так называемая амнистия. Любой военный конфликт рано или поздно приходит к стадии, когда нужна юридическая оценка действий каждого участника, как комбатанта, то есть человека, который брал в руки оружие и стрелял, так и людей, например, которые были учителями при оккупационной власти, да, там ремонтировали танки, потому что их заставляли и так далее. То есть нужна юридическая оценка, и прежде всего, это, кстати, задача Украины. И на 6 лет она с этим уже опоздала. Иметь в своем криминальном кодексе международные категории преступлений – это военные преступления, преступления против человечности, это преступления агрессии, преступления геноцида. Иметь их в своем криминальном кодексе, на своем национальном уровне давать оценку вот таким вот захваченным террористам либо участникам, да, комбатантам ЛНР, ДНР, давать их на своем национальном уровне, используя свой криминальный кодекс. Украина протормозила с этим на 6 лет. Только сейчас у нас есть более или менее активное взаимодействие с Комитетом Верховной Рады по политическому, по правоохранной политике, с которой мы сейчас готовим, и, ну, вот это планируется выдаваться на голосование. Этот закон мы успели провести в предыдущем парламенте. Его подготовили с международными экспертами и правозащитниками. Мы сделали это еще на последней сессии парламента, ну, как бы, то есть того созыва. Вот, наконец-то, мы за это взялись, но это означает, что означает? Амнистия означает, что, как она должна правильно проводиться? Мы берем человека, мы рассматриваем, что он делал в рамках этого конфликта. Если он даже с оружием, но только стоял на блокпосту, за ним нету военных преступлений, то его амнистия с определенными условиями, грубо говоря, юридическая чистка, возможна. Они хотят, чтобы всех огульно простили без какой-либо юридической оценки. Вот всех. Да, и без какой-либо юридической оценки, а что значит быть прощенным? Это означает, что рано или поздно пойти в Верховную Раду депутатам.
Ну, так добились этого, Александра. Получается, да, что Украина простит тех, кого даст в рамках этого обмена? Они, ну, будут очищены
вот здесь,
в этом плане?
Здесь важна позиция, собственно говоря, государства.
А какая позиция? Вот почему все-таки обмен состоится? Наверное, потому что состоится эта юридическая очистка.
Я не знаю. У меня нет ответа на то, что наше государство на это пойдет, но я говорю о том, что это та часть, которую мы, к сожалению, которую мы не готово, хотя это не зависит, наше законодательство не зависит ни от Путина, ни от ОБСЕ, ни от так называемых ЛНР, ДНР. И это большая проблема Украины, что на нашем национальном уровне мы только один раз за 6 лет признали что-либо военным преступлением. Это, кстати, касается не только Донбасса, но и Крыма.
Сергей, с вашей точки зрения, как будет происходить эта юридическая очистка, и зачем она вообще понадобилась группировкам ДНР, ЛНР готовиться к реинтеграции?
Это хороший вопрос. Надо в том смысле, что он показывает ситуацию как раз в самих группировках и в Москве к этому, отношение к этому. Поскольку я вот сейчас достал из портфеля текст парижского, ну, выводов, да, загального выражения выставки, да, коммюнике парижской встречи, здесь нет никакой юридической очистки. Более того, здесь говорится, что оси повязаны с конфликтом. Естественно, что те беркутовцы, которых сейчас судят, которых сегодня Украина якобы вычеркнула из списка на...
Троих, да, мы еще обсудим, да, это.
Они не имеют отношения к конфликту происходящему.
Но почему, с точки зрения Российской Федерации, все это кризис в Украине, да, который начался с Евромайданом?
Вы знаете, у нас в прошлом году, по-моему, да, или позапрошлом, был принят закон об особенностях политики в отношении Донбасса, ну, который мы называем законом там,
о реинтеграции.
О реинтеграции, да. И там обозначены сроки законодательно, то есть мы за них не можем выйти. Поэтому у нас есть срок.
С момента когда... начала ТОТ, да?
Да, когда известно. У нас, по-моему, 20 апреля, ну, если мне не изменяет память. Поэтому здесь как бы у нас есть свои юридические нормы, во-первых. Во-вторых, здесь в коммюнике парижской встречи нет никаких юридических очисток. А в-третьих, давайте смотреть, как вообще, почему возникло это требование. То есть сначала с утра, 17 декабря, все идет замечательно. В трехсторонней контактной группе выполняется фактически договоренная лидеров четырех стран, которые уже есть совершенно. А вечером вдруг приходит какой-то ДНЭГ, непонятно представитель чего, и говорит, что ничего не будет выполнено, потому что мы хотим юридической очистки.
Он еще добавил после этого в комментарии, что вот у людей, которые вернулись после предыдущего обмена, не было оригиналов документов, были непогашенные судимости, и это якобы противоречит духу Минских соглашений. Так, ну, прокомментировал это.
Что такое дух Минских соглашений, я не знаю, это у каждого свой нюх, как говорится, пусть нюхает их. А здесь вопрос в том, что вряд ли бы Дайнега пошел самостоятельно на такой, извините, демарш. То есть, значит, это была санкция откуда-то? Ну, из Москвы, понятно. Кто курирует Донбасс, Дайнег, всех этих? Это господин Сурков. А извините, а кто занимается обменами от Москвы? По обмену, который состоялся еще в сентябре, мы знаем, что это господин Козак, вице-премьер. Здесь явное, скажем, противоречие, вот борьба фактически вот этих двух башен. Козак занимается еще экономикой и газом, у него есть свой интерес, и он понимает, что ему нужно налаживать более-менее взаимные отношения с Украиной. А Сурков заинтересован в конфликте на Донбассе, потому что это его хлеб, он как бы это единственное, чем он серьезно занимается и чем он ценен для Путина. Поэтому здесь мы видим вот этот конфликт, который в конце концов был решен все-таки, я думаю, в пользу договоренностей, которые заключены, и, скорее всего, Путину объяснили, что есть уже договоренность.
То есть никакой юридической очистки не будет, скорее всего?
Я думаю, что да, ее просто не будет, скорее всего, и ну, то, что Украина сегодня исключила все-таки Беркутовцевый список, говорит, что у нас тоже есть своя позиция, мы не идем на все вообще, скажем так.
Давайте к нашему разговору подключим Татьяну Матюшенко, жену незаконно удерживаемой группировкой ДНР Валерия Матюшенко, она с нами по телефону. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна, когда вы услышали вчерашнюю новость о том, что договорились обменять, вот ваши эмоции, ваши ожидания?
Скажу так, у меня появилась надежда, но также у меня еще, наверное, появился очень большой страх, что если он не попадет и в этот обмен, то, возможно, придется еще очень долго ждать следующего. Это очень настораживает. И честно, да, и честно скажу, что мы все это очень боимся. Мы хотим, чтобы состоялся обмен, но мы в ту же очередь, прежде всего, хотим, чтобы забрали большее количество людей, которые находятся на той территории. И очень страшно, что сейчас произойдет этот этап, то следующего может не быть.
Татьяна, есть ли у вас информация, что происходит с вашим мужем? Контактируете ли вы с украинским омбудсменом? Вводят ли вас детали этих переговоров? Что вам говорят вообще?
Детали переговоров меня не вводят. Все, что мне говорят, что, к сожалению, мой муж не подтвержден. Это все, что я слышу.
А хотя когда вам это сказали последний раз, что не подтвержден?
Последний раз мне сказали это полторы недели назад.
А каким образом это объяснили? Как он может быть не подтвержден? Украина не знает, где он находится?
Нет, Украина знает, где он находится, причем документов, подтверждающих местонахождение моего мужа, очень велик, скажем так. Но, к сожалению, как они говорят, что сторона ДНР говорит, что он на уточнении, и тем самым его не подтверждают.
Татьяна, как вы это себе объясняете, что его не подтверждают? Есть же у вас, наверное, какое-то объяснение?
Не могу сказать, объяснения мне этому нет, и я сама по непонятным причинам, почему с таким перечнем документов, как имеется у меня, его не подтверждают, я не понимаю, потому что я знаю, что людей подтверждают, у кого вообще нет никаких документов, они подтверждены, идут на обмен. У меня складывается впечатление, либо за таких людей, как мой муж, не борются, либо другого объяснения просто у меня нет.
Татьяна, пару слов о вашем муже. Вы получаете информацию о нем, вот где он находится, что с ним происходит, в каком он состоянии?
Он находится в 32-й колонии на данный момент. Есть звонки на той территории по местной связи. Он звонит моей маме. Недавно он пожаловался на ухудшение состояния здоровья. Нам удалось взять анализ крови. Анализы нехорошие, скажу честно. Нам удалось, даже нам разрешили туда привезти выездное УЗИ, мы сделали УЗИ, тоже результаты неутешительные. То есть на данный момент моему мужу нужна срочная медицинская помощь. Я обратилась по этому поводу, написала Валерии Лутковской. К сожалению, как бы мне ответили, что на данный момент не знаю, чем могут мне помочь. Его не подтверждают.
Спасибо большое. Это была Татьяна Матюшенко, жена Валерия Матюшенко, которого удерживает группировка ДНР. Надеемся, что до Нового года у вас будут хорошие новости. Александра, ну вот это случай, наверное, такой, когда вот даже Татьяна знает, где он находится, да, и удается с ней связать, как этого человека, почему его не подтверждает группировка ДНР, почему не хочет его отдавать.
Ну, мне сложно вообще понять, зачем группировка ДНР существует, поэтому...
Или его держит, да.
Уж его логика тем более. Я искренне надеюсь, что Татьяна действительно будет иметь и утешительные новости, и действительно... к сожалению, есть, мне кажется, судя по нашему анализу тех, кого исключали, есть такое набивание иногда стоимости вот человека, чем...
А он ценен для них?
Для них все ценно, за что они могут получить какой-то ресурс. И в данном случае это как, еще раз повторяю, это не совсем государство, которое отвечает за людей в целом, да, это организация, действующая террористическими методами, то есть они захватывают людей, чтобы получить в обмен либо деньги, либо ресурсы, либо статус, либо, например, возможности своего очищения юридического. Да? Именно поэтому так важно и международное присутствие вот в этих процессах тех, кто объясняет им, что если вы претендуете на статус какого там квази-государства...
Субъектности хотя бы,
да,
какой-то.
Да, субъектности, то будьте добры, отвечайте за свои действия, в том числе в рамках всемирно признанных стандартов прав человека. Уж тем более человека в плохом состоянии, он, слава богу, находится хотя бы в помещении, которое предназначено для длительного удержания. Другой вопрос, что это помещение непонятно как. Обеспечивается едой, обеспечивается медикаментами, обеспечивается, собственно говоря, служащими, которые там должны быть, потому что ЛНР, ДНР на это деньги из Российской Федерации получает. А вот куда эти деньги идут и как проконтролировать, это невозможно. Вот, поэтому и мне еще вопрос того, что если с человеком, за человеком идет либо это военный, соответственно, для них это еще принципиально иногда, мне кажется, морально сложно отдать человека.
Ну, Валерий который... гражданский,
да,
вроде бы.
Да. А второй вопрос, это вопрос того, что человек может просто за этот период очень много уже увидеть. То есть любой наш пленный потенциально это свидетель тех преступлений, которые там происходили.
То, что мы сейчас о нем говорим, мы не повышаем его цену?
Ну, вы знаете, я особенно по обмену 35 наших граждан, я имею в виду 11 политических и 24 моряков, все-таки мы убедились еще раз в том, что такое световое пятно, направленное на конкретного человека, да, это повышает его цену, но он и так ценен, но это, по крайней мере, не дает его, извините, втихаря где-то прибить, либо транспортировать куда-то и не выдавать. И когда идет вопрос вот таких вот торгов, да, к сожалению, люди... и фамилии, которых мы знаем, мы их требовать можем. А еще почти 800 человек, которых мы не знаем, мы даже не можем их конкретно потребовать. И особенно хорошо, когда эти фамилии всплывают в каких-то международных решениях. И, ну, как бы, мое мнение, что все-таки этот обмен сильно связан с газом, а по газу есть решение Европейского суда. И это Стокгольмского трибунала. И это одна из причин, почему здесь есть движение. Чем больше таких присутствия международных наблюдателей в этих процессах, во-первых, тем сложнее России потом нарисовать медиа-картинку, которую она хочет, а во-вторых, тем четче решение Европы по ситуации в этом, с конкретными фамилиями.
По поводу газа вы намекаете на то, что накануне удалось договориться о транзите газа, да, каким-то образом? Сергей, вы связываете это с переговорами по газу? Вот разблокировался вопрос транзита, да, говорили, что транзита не будет, оказывается, вот удалось договориться, да, на 5 лет, и тут же обменивают пленных.
Ну, честно говоря, я не связываю эти факты. Я думаю, что вот встреча нормандская в Париже последняя, она состоялась, да, только благодаря газу, поскольку Путину нужен был газ, поэтому он поехал разговаривать о Донбассе. И в рамках, скажем, вот этого разговора были приняты эти решения. Именно транзит, он был неизбежен, в принципе, в нем была заинтересована и Россия, и Украина, поэтому здесь я большой связи не вижу. Я просто хочу добавить, что вот в этом же коммюнике «Парижская встреча нормандская» здесь записано при разумении, что международным организациям, включно с Международным комитетом Червоного Христа, будет надано повный и безумовный допуск до всех утримуваних осіб. На сегодняшний день, вот опять же то, что мы слушаем, речь в каких-то списках не подтверждают конкретных людей, мы не знаем, кто там, и допуска международных структур, в том числе и Красного Креста, во все места удержания наших людей нет фактически. Поэтому, конечно, Украине нужно делать упор на вот эту вот строку, которую я зачитал, поскольку без этого все это будут действительно постоянные торги.
Ну, как видим, Украина идет, да, при Владимире Зеленском на вот эти вот торги, на то, что без вот допуска, да, все равно, чтобы забрать людей, это самая главная мотивация.
Я, честно говоря, вот, конечно, это будет выглядеть цинично, и, может быть, вот не все со мной согласятся, но я считаю, что это наша тактическая ошибка все-таки, поскольку стратегически мы в этом плане проигрываем, поскольку у нас там еще очень много людей, которых будут хватать дальше и потом торговать ими. Поэтому...
На любых условиях, да? Вот какие,
да,
поставят,
да,
Украина будет
этим? Поэтому нужно все-таки не идти на то, что хочет Москва, не идти на прямые переговоры. Есть коммюнике, подписанное президентами России, здесь нет подписи, там, как там их...
господи, уже забыл этих Захарченко.
Очередные, да.
Парамилитарные группирования.
Да, поэтому нужно выполнять и требовать от России выполнения подписанного российским президентом документа, а не идти на все, лишь бы вот к Новому году. Это, конечно, очень важно для, скажем, конкретных семей, но это может быть, скажем, негативно отразиться на стране и на людях, которых потом будут захватывать, учитывая, скажем так, то, что можно ими торговаться.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Говорим о том, что выторговал Владимир Путин в обмен на обмен пленными до Нового года. У нас в гостях президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш и Александра Романцова, исполнительный директор Центра гражданских свобод. Мы коснулись вопроса Беркутов. Да, вот интересный такой момент. Вот сегодня выступил адвокат экс-беркутовцев Валентин Рыбин. Вот что он сказал в... Ну, вот видео выложил в своем фейсбуке. Давайте послушаем.
Привет, дорогие друзья. Просила вчера Валерия Лутковская людей удержаться, воздержаться от комментариев. Не могу себе позволить такое дорогое удовольствие. Сегодня, 24 декабря 2019 года, украинская сторона вычеркивает из списков на обмен сотрудников спецподразделения «Беркут», троих наших ребят, которые содержатся в СИЗО уже практически 5 лет. Я обращаю на это внимание представителей ЛДНР и прошу их сделать все возможное для того, чтобы все-таки наши ребята были освобождены. Это очень важно, чтобы украинская сторона выполняла те договоренности, которые были достигнуты. Для нас это очень важно. Я попрошу, у нас еще есть время, сегодня только 24 декабря, этот вопрос решить так, чтобы действительно обмен состоялся всех установленных, на всех установленных. Спасибо.
Ну вот интересная, да, формулировка, все договоренности, которые были достигнуты, какие договоренности имеют в виду. Но, Сергей, вот ваше мнение интересно, зачем России вообще понадобились эти «Беркут»?
Беркута. Вы знаете, ну, во-первых, Беркута действительно для России это что-то символическое, и для Донбасса тоже, во-первых. А во-вторых, это порождает, ну, они понимают, что если будут отданы эти Беркута, которые убивали людей на Майдане, то это вызовет внутреннее противостояние в Украине, во-первых. Во-вторых, это вызовет колоссальный, на мой взгляд, нигилизм правовой, потому что, если, извините, можно убивать, а потом кто-то попросит и отдать, то, ну, давайте тогда все, скажем...
В общем, еще непонятно, кто попросил, да, вот некие группировки ЛДНР.
Да, ну, даже не в этом дело, а просто, что если есть преступление, должно быть наказание, иначе в чем смысл права вообще? А если право вот так вот, что кто-то попросил и отдали, то, ну, это нивелирует вообще...
Хорошо, а как удалось не отдавать их Украине, как думаете?
Я думаю, вот строчка «повязаны с конфликтом». Они не являются повязанными с конфликтом напрямую. Людьми, скажем, они не принимали участие в событиях. Опять же, даже в Минских договоренностях там есть строчка в событиях, ну, касающихся амнистии, да, событий, происходивших на Донбассе.
То есть, вы думаете, в Минске они, вот украинская сторона это озвучила, и вот сепаратисты при последней
сессии... Я думаю, не озвучила. Я думаю, для них это был сюрприз тоже. Украинская сторона просто их вычислила. Вы исключила из списков. Я думаю, это все-таки было... Наша сторона действовала, учитывая наш внутренний фактор. То есть, если вчера уже об этом информация, что это может произойти, была озвучена, прошла в СМИ, то уже сегодня понимали, какой это может вызвать общественный резонанс. Поэтому ориентировались все-таки на то, чтобы успокоить внутриполитическую ситуацию.
Александра, вот звучат цифры некоторые. Вот так называемый омбудсмен ДНР Дарья Морозова говорит о том, что сейчас вот 27-28 декабря пройдет верификация списков, да, но сейчас в данный момент 87 человек со стороны Киева, 53 человека со стороны Донецка и 30 человек со стороны Луганска. Вот кто может попасть в эти списки? Вообще эти цифры, вы, есть какие-то приблизительные хотя бы прикидки о том, что происходит, сколько людей Украина может освободить?
Украина будет освобождать столько, сколько им дадут. Тут важно очень-очень понимать, я просто напомню историю. Украина не раз предлагала вот таких вот нецелевых, грубо говоря, пленных включить в списки в Минске, раз вы уже предлагаете людей, связанных с Майданом, освободить со стороны Киева и так далее. Украина предлагала раньше, например, политических заключенных из Крыма и в России тоже включить в Минские соглашения, и тогда ЛДНР с миной благородного возмущения кричала: «Вы что, это вообще к нам не касается». То есть, а теперь их очень интересует, еще раз напомню, украинские служащие спецслужб, которые утверждают, что выполняли приказ и не нарушили никакого украинского законодательства, которые сейчас рвутся оказаться на оккупированных территориях непонятными какими-то парламентарными группами.
А вы уверены, что они рвутся?
Вот да, вот а людей спросили, может, они вообще-то не хотят.
Там уже четыре десятка человек отказались переезжать на ту территорию.
Да, украинская тюрьма значительно безопаснее, чем, честно говоря, территория ЛНР ЛНР, ДНР, а если они оттуда, туда и не попадают, а попадают сразу напрямую в Россию, то пусть Россия попробует доказать, что она здесь всего посредник. То есть я тут не уверена, что, например, позиция адвоката согласована с его клиентами, а уж тем более запросы помочь им с как бы ЛНР, ДНР.
Вполне возможно, адвокат на Россию работает напрямую.
Да не вопрос, просто это позиция адвоката, это этика адвоката следовать интересам своих клиентов, а для этого надо вообще-то спрашивать у своих клиентов, хотят ли они этого. Я сейчас вот прям не буду утверждать, что это так происходит.
Александра, я правильно понимаю, что 27-28 декабря вот это будет так происходить? Вот эти представители Донецка и Луганска говорят, ну, мы подтвердили вот столько-то, да, озвучивают цифры. Украина говорит, мы готовы отдать столько-то. Да. Украина соглашается на эту цифру, которую озвучивают группировки ДНР, ЛНР, состоится обмен.
Скорее всего, так и происходит. Так происходило уже. Надо понимать, что на территории ЛНР, ДНР в том числе есть, например, люди, которые содержались в тюрьмах до оккупации. И вот приблизительно так происходил обмен, когда еще Валерия Лутковская была омбудсманом, представителем по правам человека от Верховной Рады Украины. Она занималась не пленными, которых захватили в период конфликта, а вот забирала, причем ей удавалось, в данном случае я очень верю в ее профессионализм, удавалось это сделать даже с документами, потому что люди же оказываются в ситуации, когда они непонятно, по УДО, может, уже и выйти должны были, например. Да? То есть в данном случае я очень четко понимаю, что у Валерии Лутковской здесь есть история успеха, и я искренне надеюсь, что она здесь тоже сработает. Те люди, которые мы ожидаем из плена, да, которые должны быть освобождены, это люди, у которых на территории Украины нет никаких проблем с законом, они, и это нормально, что они приедут, и их всякие мифические решения судов, так называемых ЛНР, ДНР, просто растворятся в воздухе. Я искренне надеюсь, что это именно так и произойдет. Потому что там Асеев, получивший 13 или 15, я уже забыла сколько, 15 лет за нарушение территориальной целостности ЛНР и ДНР, серьезно? Ну, то есть совершенно непонятное объявление, как бы обвинение. Вот, абсолютно не должен вообще чувствовать такого уголовного преследования здесь, на территории Украины. А вот по поводу тех людей, кого отдаст Украина, это люди, которые здесь на национальном уровне получили какие-то конкретные криминальные сроки. И иногда там... И вопрос...
Кроме Беркутов, это связаны все эти сроки с конфликтом на Донбассе, собственно? Или там все в кучу?
Я думаю, что из опыта предыдущих обменов может быть все в курсе.
Кого захотят, да, вот кого запросят.
Вот кого они запросили, и я искренне надеюсь, что действительно у этих людей им задали вопрос со стороны Украины, хотят ли они туда или нет, потому что есть такие люди, которых обменяли в ЛНР, ДНР, а потом они пробирались на территорию подконтрольной Украины.
Александр, все-таки, чтобы понять, вот человек, допустим, отбывает наказание в какой-то тюрьме уже, возможно, да, или колонии, или находится в СИЗО, то есть он уже вынесен ему приговор, как его можно отдать просто так?
Вообще, согласно международному законодательству, страна несет ответственность за тех людей, которые находятся в тюрьме. И в том числе за их безопасность, за их здоровье и за то, чтобы в отношении их соблюдались международные нормы, например, противодействие пыткам. Здесь механизм украинский должен как-то здесь работать, он должен быть прописан. Он, в любом случае, он будет какой-то правовой. Но насколько это даст возможность прям вот там очиститься человеку?
Это может быть помилование от Владимира Зеленского лично. То есть он подписывает вот после 28 или 29 декабря подписывает список тех людей и всех милует.
Гипотетически можно.
То есть, это теоретически возможно.
Ну, смотрите, я просто добавлю, вот похожая ситуация была с обменом Цемаха, когда я тоже обращал внимание на то, что Цемах, гражданин Украины, его выдали России. И тогда было объяснение, что Цемах написал лично заявление, что он хочет быть выданным России, то есть, его согласие якобы можно. Я думаю, что здесь тоже вряд ли будет помилование, а, скорее всего, будут написаны вот такие заявления.
И, кстати, это будет и подтверждение того, что люди хотят на территорию Донецкая, Луганская или Российская Федерация. Да. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас? Ужасная телефонная связь. Перезвоните, пожалуйста, выключите приемник. Давайте еще одного человека послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот вы нам сейчас сообщили, что Путин отдал нам Савченко в расчете на дестабилизацию в Украине.
Это
вот
догадка, это догадка, Александр.
Да. А вот я хотел бы вас поправить и вот развить эту тему немножко. Вот, во-первых, кто такая Савченко? Насколько я знаю, Савченко это... Она прошла войну в Ираке, участвовала в Майдане, добровольцем пошла воевать на Восток. защищать нас от Московии. В бою попала в плен, и в плену держалась достойно, и как офицер, и была обменена на двух военнослужащих армии Российской Федерации, Ерофеева и Александрова, которые признали себя сами действующими грушниками, о которых говорили во всем мире, и как доказательство российской агрессии в Украине. И вот по такому принципу Путин, он и возвращает своих, вот и беркутовцев, и вот этого свидетеля по Боингу, он возвращает всех, кто может свидетельствовать против Российской Федерации, против их преступлений. И вот что сделал Путин, когда вернул этих двух грушников? У них же нету никакой информации. Вот есть только сообщение в мелких СМИ о том, что они убили. Если это так, если эта информация подтвердится, то мы тоже несем за это ответственность. И вот я хотел бы еще вернуться к Савченко. Это уникальный случай возвращения из тюрьмы Российской Федерации, когда она не просила, не признала свою вину, и для того, чтобы ее помиловать, Путин был вынужден устроить вот этот спектакль о помиловании, где просила не сама Савченко, а в кавычках пострадавшая сторона, то есть жены убитых промосковских пропагандистов. И вот, по-моему, вот дестабилизация это не из-за Савченко в Украине, а вот из-за олигархов, таких как Порошенко, Коломойский, Аваков и их марионеток, этих Зеленских, Белецких, и которые вот грабят и обманывают Украину. Спасибо.
Спасибо. Ну, такая реплика. Сергей, такой вопрос. Вы говорите о том, что ну вот одна из целей это добиться того, чтобы Киев напрямую разговаривал с Донецком и Луганском. Но сейчас вот договорились о людях, да. Наверное, ничего страшного пока не случилось в политическом смысле. Как думаете, будет ли эта тема развиваться в следующем году?
100% будет развиваться. И каким образом? Вы говорите, что ничего страшного не случилось. Ну, как не случилось,
тоже
если мы уже, да, уже, скажем, ведем прямые переговоры фактически. Поэтому вот шаг за шагом, мелкими шагами нас все равно подводят к тому, что в конце концов, скажем так, нам придется договариваться не с Россией, а с ДНР и ЛНР. Мы забудем про красные линии, извините, потому что красные линии всегда очень условны. Да? И вчерашнее интервью министра Пристайко, который сказал, что приоритетом нашей политики должна быть прагматизм внешней политики. Что такое прагматизм? Это нам выгодно торговать с Россией, иначе мы с Россией торгуем. А то, что Россия является страной-оккупантом, да, и ничего уж не изменилось с 2014 года, там та же власть, которая захватила, начала войну против нас, тот же, скажем, то же государство, которое аннексировало нашу территорию, ничего не меняется. А мы налаживаем с Россией отношения. Это что значит? Мы им прощаем, потому что мы налаживаем с ними отношения. И вот этими мелкими шажками, они мне, ну, очень тревожны, скажем так, потому что позиция нашей власти... Вот всем быть хорошими, но она, во-первых, нереализуема, во-вторых, она грозит серьезными внутренними политическими процессами, потому что он и там хорошим своим не станет, скажем, и здесь потеряет поддержку, если будет так все продолжаться. Поэтому, ну, политика очевидна, вот, она и состоит из маленьких шажков, она уже просматривается. Я надеюсь, что Зеленский будет мудреть все-таки, как государственный деятель, и ну, делать выводы, менять их.
Спасибо большое. Будем ждать этого обмена. Как сообщают, состоится он до конца года. Мы обсуждали, что выторговал Путин взамен на возврат незаконно удерживаемых лиц на свободную территорию Украины. В гостях был президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш и исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
По нашим данным, журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев находится в незаконном плену России в Донецке 956 дней. Это «Радио Донбасс. Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Сенат США решил всерьез взяться за Россию. В частности, он анонсировал целый ворох санкций против России, среди которых ограничения на внешние операции с государственным долгом, санкции, нацеленные на газодобывающую отрасль и ее возможности прокладывать газопровод «Северный поток-2», а также классические персональные санкции. Кроме того, сенаторы хотят признать Россию государством-спонсором терроризма. Об этом пишет сайт «Апостроф». Интернет-издание отмечает, что закрепление России в статусе спонсора терроризма играет на руку Украине. Это открывает дорогу к признанию группировок ЛНР и ДНР главными получателями спонсорской помощи Кремля. А это значит, что Украине будет значительно легче добиваться реальной, а не декларативной помощи в борьбе с терроризмом на востоке страны. С одной стороны, скованный по рукам и ногам кремлевский диктатор станет более покладистым, а с другой, в случае провала переговоров, угроза российского военного вторжения уменьшится. Подробнее в статье «Адские санкции». Экономическая ситуация на подконтрольных боевикам территориях Донбасса неизбежно ухудшается. Причем, по ощущениям людей, проживающих на этих территориях, темпы падения в этом году ускорились. Об этом пишет еженедельник «Украинский тиждень». Как отмечает издание, если в 2015-16 годах в РДЛО наблюдалось даже некоторое оживление экономики, то с 2017 года начался затяжной спад после прихода к власти группировки бывших функционеров МММ во главе с Денисом Пушилиным. Конечно, как отмечает автор статьи Денис Казанский, никакой сенсации в этом нет. Происходит ровно то, о чем давно предупреждали украинские журналисты, политики и эксперты. Экономика серой зоны не жизнеспособна. Промышленность не может полноценно работать на территории с неопределенным правовым статусом. Поэтому развал экономики является абсолютно закономерным. Что же касается помощи России, то она явно предоставляется не в том объеме, в котором ожидалось. И экономику ОРДЛО она, разумеется, не спасает. И учитывая все эти обстоятельства, нет ничего удивительного в том, что Россия пытается форсировать переговоры по Донбассу. Подробнее читайте в статье «УРДЛО. Век мародерства». Доступная медицина в отдаленных районах Луганской области становится реальностью. Об этом пишет «Реальная газета». Как пишет интернет-издание, Беловодск – поселок с населением менее 8 тысяч жителей. От Северодонецка, который сейчас выполняет функции областного центра, его отделяет сотни километров плохой дороги. Но после успешного объединения территориальной громады здесь появилась своя амбулатория. Теперь пациентов обследуют на современном оборудовании, которое называется телемедицинский комплекс. Врач семейной медицины Ольга Пологута рассказывает, что такие комплексы теперь есть у всех врачей. С их помощью они могут консультировать пациентов в отдаленных селах, где есть проблемы с социальным транспортом. Кроме того, в следующие два года Беловодская объединенная территориальная громада планирует собрать деньги на покупку мобильной амбулатории, электрогенератора и обустройство детской площадки в зоне ожидания центра.
Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Один украинский военный был ранен на Донбассе с начала текущих суток. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, российские гибридные силы с начала текущих суток 6 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Березовая, Луганск, Новолуганская, Крымская, Светлодарск, Шумы. Группировки ЛДНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. Жители Лисичанска, Приволья и Новодружеска остались без водоснабжения из-за отключения Лисичанского водоканала от электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского горсовета. По данным ведомства, без водоснабжения остались более 80 тысяч жителей Лисичанска и близлежащих населенных пунктов. В водоканале и горсовете пообещали быстро решить проблему. Также для жителей организован подвоз питьевой воды. Информация о якобы закрытии пункта пропуска станицы Луганская не соответствует действительности, об этом сообщает районная администрация. По данным ведомства, бойцы незаконных вооруженных формирований продолжают распространять слухи о якобы закрытии пункта пропуска для того, чтобы создать ажиотаж среди населения. В ведомстве отмечают, что КПВВ станица Луганская работает в штатном режиме ежедневно, без выходных и праздничных дней по зимнему расписанию. Все государственные учреждения также работают в штатном режиме. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против сотрудников госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области из-за пожара в интернате Старобильска. Об этом сообщает пресс-служба бюро. Отмечается, что следствие даст оценку действиям должностных лиц ГСЧС в области, которые осуществляли проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного заведения. Напомню, 22 декабря горел один из корпусов Старобильского областного психоневрологического интерната. В результате пожара погибли 4 человека, трое получили телесные повреждения. По предварительной версии следствия, причина пожара – неисправность электросети.
Шахтерам двух угледобывающих предприятий в Угледаре частично погасили долги по зарплате. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, направленные кабинетом министров 322 миллиона гривен на погашение задолженности по зарплате начали поступать на личные счета людей. Кабинет министров инициировал изменения в законодательство, которое упорядочивает оборот электронных сигарет в Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук. По его словам, Кабмин приравнивает электронные сигареты и новейшие табачные изделия к другим табачным средствам. По его словам, оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины и должны быть ограничения на рекламу электронных сигарет и новейших табачных изделий. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Спасибо, что провели с нами этот час. Ищите больше в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода ОРФ», вкладка «Донбасс», также во всех популярных социальных сетях. Еще раз поздравляем с сочельником тех, кто празднует Рождество сегодня. Завтрашний эфир выйдет в записи. Это будет интересный эфир, послушайте его. Там говорится о том, когда отмечать Рождество и почему все, даже неверующие, любят Рождество. А мы встретимся в прямом эфире уже в четверг.
Вы слушали «Донбасс Реалии».